слушаете радио «Томский благовест».
Возвращаемся в студию, дорогие радиослушатели. Мы с вами по-прежнему в прямом эфире. Сегодня среда, 28 декабря. И с вами программа «Общественное право». Мы с вами в прямом эфире. Телефон студии 235003. В студии Геннадий Постников.
Здравствуйте.
Константин Бекетов.
Добрый день.
За пультом Александр Ракин. Мы в прямом эфире. Номер для WhatsApp 8-923-434-2020. В этом году это наша итоговая с вами встреча. Но я уверен, что мы будем встречаться и дальше, потому что общественные права, права человека, права граждан, экономические, политические, медицинские и вообще весь цикл прав человека, я даже не беру гражданских прав, а вообще в принципе, это вещь для России, которая остается и будет еще оставаться актуальной, потому что запрос на справедливость, запрос на доступ к правам и реализацию этих прав. Это вещь, которая останется на повестке дня в России в ближайшее время уж точно. И я думаю, что какое-то время, как говорили классики, период обострения классовой борьбы при приближении к коммунизму нас еще, безусловно, ждет. И поэтому наша программа останется, как всегда, свежей, зеленой и нежно пахнущей новогодней елкой.
Актуальной, самое главное.
Еще долгие-долгие времена. Да. Прошу, коллеги.
Ну, итоговое – это не итоговое. Мы, как правило, подводим итоги в январе-феврале. Я даже думаю, что мы будем на таких программах находиться и с председателем общественного совета при УФСИН России, переговорим с Николаем Владимировичем, будем его приглашать. То есть итоги мы будем, наверное, подводить уже в январе, может быть, даже захватим февраль, там видно будет. Сейчас еще работа идет, и хотя со всех сторон уже говорится, все чаще и чаще слышится последние недели, куда, мол, мы ничего уже не успеваем, но у нас как-то еще по инерции мы еще, наверное, идем, и еще не закончили, еще отчеты пишем, еще гранты закрываем. Сегодня мы бы хотели переговорить с вами опять о правах пациентов в психиатрических учреждениях. Тому был повод, потому что мы в декабре месяце при поддержке Независимой психиатрической ассоциации России провели семинар и круглый стол, посвященный этой проблеме, в городе Барнаул, это Алтайский край. Мы проводили это и в Томске, и в Омске, а вот теперь Барнаул. И, к моему великому удивлению, везде все по-разному. Прям совершенно все по-разному. Это, видимо, не потому, что у нас психиатрия, так скажем, региональная вещь, относится либо к министерству, либо к департаментам, как называют там в каждом регионе по-разному, субъектов федерации, а, наверное, потому, что все-таки разобщены психиатрические больницы. И мы, когда разговариваем с сотрудниками психиатрических больниц, вернее, с главным врачом, там, с главным врачом, с врачами отделений, они говорят о том, что, конечно, им не хватает общения между собой. Раньше, вот если вспоминать, как они вспоминают Советский Союз, это была регулярность раз, а то и два в год, где-то слеты были, они общались, узнавали, где кто работает, где какой врач поменялся. Тем более, что врачи редко менялись в таких заведениях, они друг друга все знали, а теперь уже они потеряли даже, не знают, кто главный врач, например, там, в Томске, там, то есть Алтайский край не знает, кто в Томске главный врач, хотя вроде проблема-то одна, они, по идее, должны между собой разговаривать, связываться. Так вот, мы провели семинар, провели круглый стол. Семинар получился очень хорошим, не знаю, кому как, по крайней мере, сейчас Константин скажет, а вот мне он очень понравился. Понравился он несколькими вещами. Первая вещь, мы попробовали все-таки на одном семинаре, в одном семинаре совместить две аудитории. То есть это общественные наблюдательные комиссии, члены общественных наблюдательных комиссий и общественники, которые занимаются контролем за соблюдением прав в психиатрических учреждениях, а точнее вот там работают с пациентами, которые недобровольно лечатся и принудительно лечатся. Вот. И, с другой стороны, сотрудники психиатрического учреждения непосредственно. Хоть, скажу прямо, хоть покричали они друг на друга вдоволь. С одной стороны, а с другой стороны, почему мне еще понравилось? Потому что удалось на самом деле выяснить, какие основные проблемы мучают врачей. И причем это, с одной стороны, они задают вопросы же на семинаре, вот это нас волнует, а вот это нас волнует, а вот это нас волнует. А с другой стороны, когда начинается обсуждение той или другой темы, и когда общественники с сотрудниками общаются, то а здесь-то да как? Вот такие вопросы. И когда ты их слышишь, понимаешь, какие проблемы существуют на самом деле. Мне очень понравилось, большое спасибо главному врачу психиатрической, Алтайской клинической психиатрической больницы. Он пришел сам, как ни странно, не ушел после первого кофе-брейка, что называется, как это принято всегда делать. Он был весь семинар, потом еще прошел на круглый стол, и с большей частью сотрудников удалось, нельзя говорить, установить контакт, мы друг друга поняли. Мы поняли, что мы хотим от них, и они, они поняли, что от нас, что мы хотим от них получить, и, соответственно, они понимают теперь, кто такие УНК, что это за зверь, потому что психиатрические учреждения, хоть УНК и посещал несколько раз, но, тем не менее, осадок непонятности, он был. Причем явно было видно, что что вы ходите, очередной проверяющий орган. Тем более, что надо, опять же, отдать должное им, члены УНК не всегда правильно формулируют свою, так сказать, миссию. Они предпочитают говорить, мы проверяем, мы контролируем, мы смотрим, а почему у вас так? Пришлось несколько раз на семинаре для сотрудников, для членов УНК, и сотрудники с радостью это почему-то восприняли, сказать, что мы не проверяем, мы контролируем соблюдение прав человека. С одной стороны, пациента, а с другой стороны, мы даем рекомендательные вещи. Не, это не пришла комиссия проверить и потом сказала, что здесь, вот здесь, вот здесь нет. Мы просто сказали, что здесь у вас нарушаются права человека. Здесь у вас нарушаются, здесь могут быть нарушены. То есть гибкое такое место, не проговорено ничем. С одной стороны, а с другой стороны, ведь права человека, это ж не витающая какая-то там облако где-то там. Непонятно где. В итоге это нормативные документы, которые отражаются через Конституцию во всех практически федеральных законах, с одной стороны. А с другой стороны, в итоге, когда появляется закон, то идет уже прокуратура и смотрит соблюдение того или другого законодательства. Поэтому в итоге... А это уже проверяющая организация. И уже здесь она может наказывать. И мы на самом деле приходим, мы говорим, вот здесь могут быть проблемы. Вот здесь могут быть проблемы. Хотите, читайте, что вам написали. Хотите, не читайте. Но когда возникнут проблемы с проверяющими уже органами, мы вас предупредили, что называется. Вот. И им это понравилось, потому что они считали, что это контролирующая организация, проверяющая организация, которой непонятно кто. Ну, их понять-то можно. Они как думали? Приходит человек с улицы, без образования вообще медицинского, и начинает проверять, контролировать, смотреть, как лечатся пациенты. Кто он такой, чтобы это все делать? И правильно, да никто. И мы в медицину-то не лезем, мы смотрим соблюдение прав. Мы понимаем, что у сотрудников, учитывая, опять же, то, что с кадрами трудности, мало кто идет туда работать, нам озвучивал главный врач по Алтайскому краю, от 40 до 60% в зависимости от больницы психиатрической наполняемость кадрами. Вот. И, соответственно, они что делают? У них задача вылечить и проследить безопасность. чтобы, не дай бог, там никто не убежал, чтобы ничего не случилось. И давать таблетки. Вот медицина. Конечно же, они о правах не задумывались. Никогда не задумывались, потому что никогда этого не надо было. И когда они слушали, видно было, что для них это новая какая-то вещь. И пока мы вот с Константином, у него как раз презентация относится к тому, что он теорию прав человека, концепцию прав человека, международную, так скажем, садит на российское законодательство, показывает, где, как оно в российском законодательстве есть. То есть это, опять же, не облако, это вот та данность, которая существует. И понятно, что они удивились, что, оказывается, существует такая штука, что не просто есть перечень законов, которые необходимо главному врачу выполнять, а этот перечень законов, он, те требования в законе в этом перечне вытекают из прав человека, из концепции прав человека, которая на самом деле элементарная, простая, и ее объяснять это... Вот, просто настолько тривиально, что ты вроде как это и сам раньше знал, но в кучу просто не сводил, и а тут нормально. Вот. Поэтому, когда мы задали одно из упражнений по поводу, как должны работать члены УНК в поликлинике, в больнице, извините. Вот. И когда они объяснили, как они должны, что они видят под своей миссией, что должны смотреть и как должны смотреть, конечно, медицинское сообщество взбунтовалось очень активным образом. Вот. Пришлось где-то успокаивать, где-то нет. Были люди, которые... Может быть, потому что не в психиатрической больнице работают, не знаю, но психанули и даже ушли с семинара, потому что ну, как-то не впитали они, видимо, ту информацию, либо прослушали самое главное и додумали за себя, и уже как-то ну, не получилось. Но в общем и целом семинар прошел замечательно, проблемы ясны, и когда мы на следующий день встретились на круглом столе, в присутствии прокуратуры, общественников, главный врач был, как раз и выяснилось, что вот по поводу работы главного врача и проблем психиатрических учреждений всего нашего региона, я имею в виду Сибирского федерального округа, и не только российского, есть две проблемы. Первая проблема – это кадры, которые они пытаются как-то решить, отправляя детей учиться, агитируют и так далее. Вот. А другое – это материальная база. Материальная база очень и очень плохая. И главная проблема, которая то, что мы с вами говорили, это и отсутствие помещений для беседы с адвокатом, беседы с родственниками, беседы вообще с посетителями. И не самой беседы, а, скажем так, конфиденциальности. Беседовать-то можно. Несколько... Все посетители собрались в столовой, что называется, где она есть, и разговаривают. Но там же это же не конфиденциальная вещь. Вот. Все это из-за скудости квадратных метров, скажем так. Все больницы находятся, как правило, в старых зданиях. Проводить водопроводы, канализацию и все остальное улучшать – это сложно, потому что старые древние здания. Вот. Помещений очень мало. Соответственно, в одном кабинете врача отделения проходят и разговоры с родственниками, и судебные заседания, и общение с... Вот все, что хочешь. Вот, как в крайнем
Красный
случае...
Красный уголок, как раньше был.
Да. Ну и вот у нас тоже, в принципе, тоже проблема в Томске с помещениями. Ну, это... так скажем, классический случай. Если столовая... которая после еды превращается в красный уголок, в котором можно в одном конце этой небольшого помещения слушать музыку, а в другом конце смотреть телевизор.
Вот, вот. А в третьем общаться с адвокатом.
Да, вот такой бедлам, он существует, и, конечно же, главный врач, он понимает, что это неправильно. Вот главное, что все главные врачи понимают, что это неправильно и не нужно. Но ничего сделать не могут. И, например, главный врач вот Алтайской клинической психиатрической больницы рассказывал свои хождения по мукам, по губернаторам, по законодательным органам края, по поводу того, чтобы увеличить свои помещения на, там, на пристройку, которая сейчас существует, ее надо просто отремонтировать. Вот, и все, а вот они не там, что называется. И вот они все ходят, и мы столкнулись с Константином Александровичем с такой же проблемой в Омске. Там просто нет помещений, но благо у нас на круглом столе в Омске оказался и представитель министерства, и прокуратуры, и все, которые подтвердили, что в ближайшее время будет освобождаться помещение, и это недалеко от психиатрической больницы, чтобы рядышком-то было, и это помещение будет отдаваться психиатрической больнице в Омске. Здесь тоже прокурор взял на заметку все желания, которые существуют, и сказал, что будет всячески помогать, общаться, потому что там же у нас прокурорский надзор существует то за одним, то за другим, поэтому там несколько прокуроров работают с одной и той же психиатрической больницей, например. Существует, высветилась в Барнауле проблема опеки. Какая? Ну, то, что у нас главный врач является опекуном очень большого количества людей, находящихся в психиатрической больнице, это ни для кого не секрет. Это тоже проблема, потому что как мой опекун, с одной стороны, должен смотреть, как правильно, неправильно тратятся деньги его подопечного или нет, а с другой стороны, он сам этим делом занимается. Поэтому это, конечно, проблемка. А в связи с тем, что у нас же сейчас постоянно где-то все улучшение и уменьшение, то есть в Алтайском крае несколько психиатрических больниц, которые находятся там в Рубцовске, в Бийске, объединяются в одну. С одной бухгалтерией, с одним главным врачом. Вроде как директоров.
Но объединяются структурно или их всех куда-то вообще свозят?
Структурно.
Структурно. Здания остаются там.
Здания остаются, они там же находятся. Бухгалтерия – это нормально, в принципе, с нынешней системой. Это хорошо, когда экономятся три ставки главных врачей.
Главных бухгалтеров.
И главных бухгалтеров, и главных врачей, потому что главный врач остается один. Но как он, бедолага, будет заниматься опекунством со всеми своими подопечными, потому что же это где-то участие в суде, это где-то еще. Как он будет разрываться, мотаться? Он будет только делать, что мотаться от больницы к больнице. Но это уже не главный врач, это вообще непонятно тогда что. Эта проблема есть, она объявилась, когда начинают это объединять в общую. И мы эту проблему поставили перед прокуратурой, потому что мы сказали, что это грядет проблемами. Ладно, сейчас со временем УНК начнет все-таки все больше и больше показывать на проблему опекун, главный врач, потому что это надо как-то рассоединять. А еще у нас возникнет проблема опекун, главный врач во всех больницах, находящихся, разбросанных по территории Алтайского края.
Да, да, там расстояние большое.
Да, это еще большая проблема. И мы же будем говорить об этом. Не проще ли до того, как все это случится, все это обдумать и как-то решить?
Предварить
всю эту проблему, потому что она проблема будет.
Ну, кардинально бы, тут понятно, виделось бы, чтобы все вот психиатрические больницы были подведены под единый федеральный бы стандарт, вот, и, ну, это как бы напрашивалось бы сразу бы решение. И тогда вот эти вот все узкие места могли бы, ну, под один знаменатель провести. Но до такого, похоже, наше правительство еще не доросло, потому что легче скинуть все это на регион, вне зависимости от того, какое-то дело. И вот Алтайский край вот, ну, вот, решил такую модернизацию сделать, потому что если в Омске там один город, Томск, ну и там все понятно, там все
одна больница.
А Алтайский край все-таки он, в отличие от Омска и Томской области, он все-таки более распределен. И население как бы так вот исторически сложилось, что там тоже те же лечебные учреждения давно существуют, там своя среда. И вот такое вот просто административное объединение, Ну, это неправильно. Естественно, правильнее было бы, чтобы действительно был бы общий федеральный стандарт на содержание именно не особенно то, что отвечает ОНК, за людей, которые принудительно содержатся, либо недобровольно содержатся в психиатрических больницах. Вот тогда бы многое было здесь. И я вот в своей как бы презентации показывал, что наш Конституционный суд, в общем-то, в последний вот буквально в июне месяце вынес постановление, он об этом как раз и говорит, о том, что когда рассматривается психическое здоровье всех граждан, нужно смотреть и психическое здоровье именно и больного, и тем, которым как бы вокруг него остались. То есть там права с двух сторон получается. То есть, ну и, соответственно, там... Если такой настрой нашего Конституционного суда, я бы и хотел сказать, мы его должны и поддержать в этом деле, и само общество должно поддержать, и должно понимать, что вот эти все права, это тоже не то, что постоянное. Вот мы приняли, что у нас теперь такие-то права, что вот раньше вот было там площадь там 1,5 квадратных метра, сейчас у нас 4 квадратных метра, это как бы откуда-то свалилось из... Нет. Права человека, то есть права человека – это отношение отдельной личности и государства, они все время развиваются. И развивается само понятие прав и развиваются само стандарты, то есть стандарты содержания. То есть появляется, общество развивается, появляются новые технические средства. Например, постоянно сейчас вот говорится о том, что надо в права человека включить и доступ к информационной сети, там интернет или там к чему-то, потому что этого раньше не было. Ну, это как пример. Соответственно, и один из призывов на наших вот таких семинаров и круглых столов и до всех граждан и не граждан, ну просто людей, говорит о том, что вот комплекс прав человека – это действительно процесс, и в этом процессе мы участвуем всегда. Чаще всего несознательно, но если мы будем участвовать сознательно, как призывает нас Организация Объединенных Наций в этом деле, то, соответственно, вот эти вот стандарты, они будут более человечны, расширяться и соблюдаться с более, ну, как бы, осознанными вещами. То есть вот это хотелось бы донести. Потому что вот это вот, да, вот там вот одно административное решение повлечет такую кучу проблем, вот. А если бы у всех осознание было того, что мы все творцы своего счастья, и в том числе участвуем в процессе формулировки прав человека и соблюдения этих прав человека, каждый на своем месте, с одной стороны, он, когда чиновник, он не имеет прав человека, но он тут же снимает мундир и попадает в ту же самую среду. И там влияет. Ну вот, как бы, и для нас, вот для меня, вот я могу сказать следующее, что все-таки более это все систематизируется, понятно, куда стремиться, понятно, к чему призывать, и понятно, о чем разговаривать с людьми вокруг нас. Ну вот, как бы, не зря же все-таки с 48-го года эта система развивается, ну, она... И мы участвуем активно в этом развитии. Вот это вот еще хотелось бы сказать.
Ну, тут я соглашусь с Константином Александровичем, потому что опять проблема какая? В каждой психиатрической больнице, не просто в субъекте, а если их несколько, свои распорядки дня, правила внутреннего распорядка. У каждой своя. Непонятно. Мало того, я уже говорил на радиопередаче, что вот есть психиатрические больницы с интенсивным наблюдением. Это там, где, ну, это, скажем так, тюрьмы, где людей лечат. Оно в двух подведомственных, с одной стороны медицина, с другой Федеральная служба исполнения наказания. Их всего 8 таких больниц у нас в России. У каждого свои правила внутреннего распорядка. Я не могу понять, зачем и почему. Зачем мы, сравнивая правила внутреннего распорядка разных больниц, везде разные... Здесь можно разговаривать по телефону, здесь нельзя разговаривать по телефону, здесь можно разговаривать по 3 минуты каждый день, здесь нельзя разговаривать только 2 раза в неделю по 15 минут. И вот как... Это дополнительно. Мы же, когда столкнулись с МВД и ФСИН, там понятно все. Вот везде одинаково. И мы, когда говорим Федеральной службе исполнения наказания, вот здесь вот проблема, здесь нарушаются права человека. Они соглашаются, когда все это дело меняют, и меняют везде. А сейчас бедные УНКшники, они в каждой поликлинике, в каждой больнице должны доказывать, что вот это вот такого правила внутреннего распорядка нарушает. Нарушает права человека. Та же самая проблема, которая опять стоит перед очередным главным врачом, теперь мы говорим про Алтайский край, это курение. В медицинских учреждениях нельзя курить. Да, нельзя. Но если человек курит, если он психически больной, если он там находится по 3, по 4, по 5, по 6 лет, я думаю, что если его заставить бросить курить, то это на его психическом здоровье как-то хорошо не отразится. Везде все по-разному выдумывают. Вот на свой страх и риск. Один втихушник от всех делает и объясняет, что нужно сделать комнату для курения. Другой говорит, нет. Столкнулись опять с сотрудниками, которые говорят, да вы что, как мы будем за это шторки вешать в ванне? Мы же должны, а вдруг он на них повесится? То есть... Подразумевается, что сотрудник может смотреть, как моется пациент. Ну, это же, ну нельзя же так поступать. Это же люди. Мы их лечим, и чем больше мы, тем более человеческое отношение они к себе чувствуют, тем они будут лучше лечиться. На самом деле это очень хорошо действует. Об этом вот Любовь Николаевна Виноградова рассказывала, независимая психиатрическая ассоциация России. Она говорила, что да нет же, не бьются, не бьют телевизоры, не кидаются горшками с цветами, не бьют зеркала, не вскрывают себе вены. Там, где все это есть, люди, наоборот, причесываются, хотят выглядеть более-менее опрятно, прилично, потому что ты же себя не видишь без зеркала. И какое-то воспоминание о себе хранишь где-то как-то. И всегда тебе кажется, что ты достаточно выбрит, достаточно причесан, достаточно хорошо выглядишь. А вокруг тебя, извините, ходят товарищи, которые почему-то плохо выглядят. А когда ты себя в зеркало видишь, понимаешь, что и ты такой же. Ну, какое может быть? Там же должно быть хорошее настроение, соответственно, и должно... И окраска стен должна быть нормальной, и люди должны быть в позитивных вещах. А если тебя выводят гулять по большим праздникам на улицу, и ты постоянно в помещении, ну, мы в пандемию чуть-чуть посидели в помещении, чем все это закончилось, мы видели это расстройство, а вот там люди годами могут сидеть и изредка выходить гулять. То, что говорил Константин Александрович, мы сами творцы, по идее, когда... Мы ссылаемся, то есть сотрудники ссылаются на правила внутреннего распорядка своей больницы, то всегда задается вопрос, а кто его писал? Ведь вы же его писали. Ну, перепишите. Это ж несложно. Переписали, соответствует законодательству, по-другому сделали. Я вот тут недавно узнал информацию, что в отделении, психиатрическом отделении в Северске, туда пока ОНК не может, пока, ну, пропусков пока нет, вот, но там разрешают звонить по 3 минуты. Ну, что человек может за 3 минуты позвонить там родственникам? Что он может сказать?
Здравствуйте, до свидания.
Да. Вот, а если ты еще чуть-чуть больной, ведь социальные связи на самом деле, это же тоже хорошее
лекарство. Часть терапии, это они сами всегда это подчеркивают.
Да, а мы почему-то запрещаем все это дело делать. Вот не, я не могу понять. И опять же, у каждого свои правила внутреннего распорядка. Нам рассказывал главный врач, что очень много времени потратил для того, чтобы... Есть стражные отделения такие, там, где люди находятся под стражей. Ну, они их посылают для проведения экспертных... Для получения экспертного заключения их посылают со следственного изолятора. Вот. Кто будет его охранять? Он очень много времени потратил, чтобы охраняла Федеральная служба исполнения наказания. Ведь это правильно. А у нас в больницах где Федеральная служба исполнения наказания?
Где ЧОП?
Где ЧОПы? А с ЧОПами опять проблемы. Сегодня один ЧОПовец, завтра другой ЧОПовец, а послезавтра третий ЧОПовец. А третий ЧОПовец почему-то считает, что... Извините за такой сленг, что это психи, и их можно гонять и за сигаретами, и туда, и сюда. не видя за ним человека, за пациентом, не видя человека. А ты же не будешь отбирать, как главный врач, того ЧОПовца можно ставить, того не надо. Тут служба работает, работать называется. И когда ты, тебе, вам что, не нравится? Говорит директор ЧОПа. Ну, конечно, не нравится. Но ты его все равно же не заставишь. У нас же 44-й федеральный закон выиграл конкурс. Да, сотрудник есть, и требования к нему нормальные, по ЧОПу они проходят. Все. В чем проблема? Вот. Проблема. И с этой проблемой сталкиваются не только, вот сталкивались, слава богу, сейчас нет, в Алтайском крае. Это вообще российская проблема. То есть, действительно, надо либо службу создавать, мы же все убрали на другие, собственной охраны там нет, по идее, надо собственную охрану воспитывать. Вот. Опять же, бывает, что ну, пациенты в остром состоянии, они могут, и, что называется, кулаками помахать. Для этого, конечно, их... К ним применяют меры стеснения, скажем так. Вот это либо медицина... Вот за границей есть два вида вида стеснения. Это физическое, это вот вязки так называемые, вот, и медицинское. Вот это введение
препараты, да.
Препаратов. У нас только вот физическое. Больше у нас других мер стеснения по законодательству как-то нет. Вот. А чтобы он там был, значит, должны люди, которые его должны, извините, завязать. Плюс ко всему должно быть отдельная палата, отдельное помещение, где он должен находиться, потому что находиться в палате среди...
свободных таких... и связанных, это да, тоже...
Это как-то не то. Опять не хватает помещений. Главные врачи кивают головой, да, не хватает. И поэтому мы, например, обязательно проводим круглые столы, и дальше будем проводить, если будет финансирование по регионам. Следующий, наверное, уже и Новосибирск подойдет. Вот. Мы затрагиваем проблему психиатрических учреждений на уровне региона. Получается, ситуация достаточно любопытная. Собирается на круглом столе представители общественной палаты, министерства там, или там, департамента здравоохранения, прокуратуры. Ну, то есть, очень много людей приходит, там еще откуда-то там. Вот. И какой-то товарищ с Томска, я про себя говорю, начинает рассказывать про проблемы, которые у них существуют. Ну, с одной стороны, непонятно. А где же наши? А с другой стороны, а наши что? Главный врач вам об этом давно рассказывал. И мы как раз говорим, что мы даже знаем, какие у вас проблемы. Почему вы их не решаете с главным врачом? Потому что это мы даже знаем. Я в Томске знаю, какие у вас проблемы в Алтайском крае, в Омской области. Давайте решать. И народ, я имею в виду чиновничий народ, начинает задумываться. Действительно, какие-то люди, какие-то приехали, нам рассказывают, а мы что, сами не можем этот вопрос решить? Эта проблема, которая была всегда в текучке, она чуть-чуть приподнимается. Приподнимается во благо сотрудников и главных врачей всех психиатрических больниц. Мы им помогаем, они соответственно, делают что-то более-менее нормальное, помня, что прошли, что они были у нас на семинары, и что хочет УНК, УНК еще постоянно напоминает об этом. То есть, в общем и целом, мы, скажем так, подталкиваем улучшение соблюдения прав человека вот, в психиатрических больницах. Вот, поэтому всегда, и неважно, мы, когда кто-то не приходит, там, или из Министерства здравоохранения, или там, общественная палата, мы всегда об этом говорим, в резолюции указываем, что вот не пришли, ай-яй-яй, вот мы вас ждали, мы же приехали даже. Потому что, когда местные УНК собирают круглый стол, ну кто они? Ну, зайдите завтра, поговорим. А когда приезжают люди, а тем более Любовь Николаевна приезжает из Москвы, когда приезжают люди с какой-то проблемой, уже как-то более, так скажем, внимательное отношение к этому существует.
Вот, и я хотел бы тут дополнить о сотрудниках. Все мы знаем, все на себе испытали, есть такой, как бы, ну, термин, не может быть не совсем правильно, профессиональная деформация. Но я бы назвал его маленько по-другому. Когда ты долго в собственном соку занимаешься какими-то делами, то волей-неволей ты как-то, ну, это самое, зацикливаешь, закукливаешься. и необходим свежий взгляд извне. Вот. А тем более вот те служащие, которые, вот мы до этого уже сказали, раз они находятся на службе у государства, представители государства, то есть они, в общем-то, как бы не обладают правами человека, ну, пока они находятся на службе. И благодаря своей, вот, своей замотанности они все больше и больше совершают ошибок, в том числе и в нарушении прав человека. В результате еще такая проблема. Имидж у государства складывается очень отрицательно из-за того, что отдельные представители из-за своей замотанности, из-за своей вот профессиональной деформации, из-за того, что, ну, многие там факторы влияют, в основном того, что общественность вовремя не подсказала, может быть, так и возникает такая система, что государство свой имидж как именно социального государства, что государство издало такие замечательные законы, и конституция у нас есть, и права человека, оно, в общем-то, поддерживает в полном объеме на всех международных форумах. А конкретно, до конкретного места доходишь, ими, ну, получаем наоборот. И поэтому, вот я как говорю о том, что мы получили, это наша территориальная организация, получили субсидию областную. Я вот недавно подписал соглашение, что нам ее все-таки дадут. И субсидию мы получили на то, что мы среди... так, кого там,
сотрудников
психиатрических больниц, МВД, ФСИНа, мы проведем информационные мероприятия, которые должны способствовать поднятию именно вот как бы престижа государства в области защиты прав человека. Не то, что защиты, соблюдения прав человека. Вот, то есть, по крайней мере, ну, вот я сейчас финансирование, хотя небольшое, но оно нам обещали выдать, и мы вот за 2023 год проведем такие мероприятия внутри Томской области, объездим, планируем объездить все районы, посетить буквально все учреждения, где принудительно содержатся граждане, и побеседовать именно вот как прообраз семинара, который у нас был в Барнауле. Надеемся, что вот что-то подобного мы и дальше сделаем, чтобы просто поговорить с людьми. И в конечном итоге тем людям, которые представители государства, тоже нужно говорить о том, что вы представители государства. От вас зависит от того, как граждане и люди, с которыми вы сталкиваетесь, которые вы опекаете, видят наше государство, как окружающие, ваши соседи, население смотрят вас. И прежде всего, да, ваша работа, она тоже необходима, нужна. И самое-то главное, она почетна. Так вы должны это осознавать. То есть не относиться к тому, что я хожу на нелюбимую службу, выполняя какие-то дурацкие там инструкции. Вот. А на самом-то деле тут, ну, вы очень полезны для общества, как и любые наши службы. Только работаете маленько с другим отношением, с человечным отношением. Там же никто не запрещает. Наоборот, даже все пытаются, чтобы любой чиновник был человеком. Вот. Хотя, как представитель государства, права человека он не имеет.
Ну, у нас сотрудники психиатрической больницы говорят, а что вы, говорит, про права пациента, они же больные. Вы про наши права поговорите. У нас же тоже права есть. Я говорю, так им можно ответить, а вы же здоровые. Я говорю, нет, а у вас прав-то, нет прав человека, пока вы сотрудник, у вас нет никакого права человека. Это у них есть, потому что вы нарушаете, государство нарушает, поэтому вы нарушаете. А вы-то тут кто? Вот когда вы выйдете из больницы и пойдете куда-нибудь в департамент жилищно-коммунального хозяйства выяснять, почему у вас... Вот тогда вы имеете права человека, но тогда сотрудник департамента тоже не имеет. Уж извините, такая вот у нас коллизия получается. И на семинаре, я думаю, что не зря приезжала Любовь Николаевна, мы задумали, если у нас получится, проводить такие семинары по России вообще. Мы пришли к выводу, что когда мы вместе в одной аудитории сводим членов УНК, ну, или общественность с сотрудниками, то, конечно, обязательно будет выяснение отношений, никуда от этого не денешься. Но любое выяснение отношений предполагает два плюса.
Первое – это нахождение истины и понимание друг друга. Куда, зачем и почему, потому что не хотелось бы, чтобы эти отношения выяснялись непосредственно уже в больнице в присутствии пациентов. Поэтому надо заранее все это выяснить. С одной стороны, а с другой стороны, они понимают, начинают понимать друг друга, кто что хочет. Например, элементарнейшая вещь – это когда больной психиатрический, с психиатрической болезнью пишет Владимиру Владимировичу Путину письмо о том, как он видит, что неправильно работает медсестра, потому что она тряпку выжимает не по часовой стрелке, например, а против часовой стрелки. Обычно что с этими письмами делают? Их, конечно, подшивают в личное дело, которое характеризует, и письмо характеризует
уровень заболеваемости.
Уровень, да, болезни. Но мы забываем о том, что к Владимиру Владимировичу Путину вообще письма должны отправляться без цензуры.
По закону.
По закону. И неважно, что он написал, конечно, Владимир Владимирович читать сам не будет, у него целый аппарат есть. Но пускай аппарат читает. Ну, куда
он
деваться?
Он очень большие деньги получает.
Да.
Наверное, это самый дорогой аппарат в стране, которые существуют за счет налогов с граждан, в том числе с тех самых пациентов, которые продолжают получать по инвалидности, да. И с них снимаются налоги.
Да, мало того, что у них еще очень много денег у пациентов на... Так вот, пускай читают, потому что нельзя. Сделайте копию этого письма. Хотя как делать копию, если оно без цензуры, тоже непонятно. И нас спрашивают, а что теперь это вот отправлять? Вы не поверите, надо отправлять. И в прокуратуру, и в ОНК, и Владимиру Владимировичу, всем надо отправлять, потому что это без цензуры. Ну нельзя вам это все читать. А мы из этого почерпаем информацию. Черпайте информацию как-то по-другому. Но закон нарушать не надо. Вот. Что касается... Мне тоже вот напомнилось, я с умилением последнее время, как начал заниматься правами, стал смотреть, вернее, слушать, как товарищ Мишустин, например, говорит, что правительство профинансирует строительство дорог, например, в таком-то субъекте федерации. Оно выделяет деньги. Это как правительство само заработало и выделяет деньги. Угу. Тут как-то вот у меня вот почему. Если раньше, когда я с правами не общался, у меня это спокойно проходило, это было понятно. А теперь я не понимаю, откуда у них деньги. Вернее, я понимаю, откуда у них деньги. И мне непонятно, почему существует налоговый бюджетный кодекс, существуют все-таки бюджеты, которые принимаются, они все прозрачные, и вдруг находятся там несколько десятков потерянных миллиардов, которые можно в дополнение к чему-то, кому-то выделить. Это как? Это значит, я эти копейки собираю, там, пытаюсь платить, а там, это туда, это туда, это сюда. А где решение? Ну, каждый по-разному относится к своим депутатам, но тем не менее депутаты же должны знать и должны это дело утверждать, потому что это же деньги.
Ну, депутаты наши и утверждают. Ну, они в основном у них такой советский одобрям.
Не, вот. Ну, с другой стороны, если бы тебе вот тут раз и сказали, что, например, построят пару-тройку корпусов дополнительно к тем корпусам, которые в 1906 году у нас в Сосновом Бору построили, после этого новых корпусов не было. Да, а население увеличилось. А вот если бы тебе сказали, вот тот же Мишустин, а мы построим там 4 новых корпуса с полностью оборудованием.
Я не говорю про целевую, я говорю, что как это так? Такое ощущение, что существуют у правительства свои какие-то деньги, которые они совершенно спокойно... Они, ну, фразу, наверное, журналистам надо поменять или поменять нашему правительству какие-то фразы. Ведь королева Елизавета же говорила, что у государства, у правительства нет своих
денег.
Это
Тэтчер говорила.
А, Тэтчер, да?
Да.
Вот.
Никаких государственных денег не существует, кроме денег налогоплательщиков.
Вот.
Это с точки зрения экономики абсолютная правда.
Вот. И у нас же как получается, что, конечно, если там будут строить психиатрическое, да, то есть это тоже должно же быть как-то там определено, выявлено, выверено.
Нет, мы бы, я думаю, с удовольствием бы это восприняли, и с удовольствием бы восприняли хотя бы единый стандарт для тех же врачей, чтобы они не работали, как вот сейчас, на две ставки и перегорали на своем профессиональном вещи. То есть, конечно, гораздо было бы удобнее, чтобы были помещения для работы, были бы ставки, которые бы занимались квалифицированными людьми, чтобы была одежда зимняя для того, чтобы тех же пациентов в красивейших двориках, которых вот в начале 20 века там организовали, там же красивое место.
Красивое.
Но вот мороз, я подозреваю, что одна из проблем, что негде сушить зимнюю одежду. Ну, просто негде. Так бы их можно спокойно выводить на прогулку. Ну, заходишь, а где? Ну, он прошел, он все, потом же надо посушить зимнюю одежду. Негде. Потому что это было, когда в 906 году там количество населения было другое в этих же корпусах. Там хватало, там печное отопление было, и там все сушилось. А сейчас нет.
Да, друзья мои, время наше сегодня подходит к концу. С вами программа «Общественное право». Мы встречаемся уже 28 декабря. Остается вот-вот до Нового года. Мы общались, встречались весь год и будем продолжать. Но вот обычно перед Новым годом всегда кто-нибудь чего-нибудь желает. Коллеги, прошу вас.
Я бы пожелал справедливости, но я не знаю, что это такое. Вообще нет такого. Ну, я не встречал определения. Я бы пожелал нашим радиослушателям прежде всего душевного спокойствия. Это прежде всего. И второе, все-таки права, что называется, не дают, их берут. Поэтому, когда вы идете общаться с государством, которое, ну, априори нарушает права, имейте в виду, что ваши права будут нарушать до тех пор, пока вы будете молчать и принимать это как должное. Поэтому я бы сказал, добро бывает с зубами, поэтому как-то надо активней в этом отношении отстаивать свою человечность как человека. Понимать, что вы один из тех винтиков, ради которого вообще живет государство. И не самый маленький, хороший такой, нужный, обязательный винтик.
Вот. Ну, я бы дополнил следующее, что все-таки права человека – это международные стандарты. И то, что, несмотря на то, что сейчас происходит, разговор о некой изоляции Российской Федерации, я считаю, что эти разговоры абсолютно неправильные, и нужно гордиться о том, что Российская Федерация, как правопреемница Советского Союза, организатор Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций, и призываю всем вот, как бы, взять свое просвещение в свои руки, зайти на сайт Организации Объединенных Наций, благо, что один из рабочих языков русский, и почитать те документы, которые действительно возникали в спорах, вот именно международных спорах, которые были споры сначала внутри страны, потом это на международном уровне, и все-таки те декларации и концепции Организации Объединенных Наций, они, ну, показывают действительно того, что мы люди, как одна семья на большом космическом корабле, который ежегодно вокруг звезды совершает путешествие. И нам нужно быть более человечным. И вот этот процесс как бы более человечности, он, по крайней мере, в Организации Объединенных Наций отражен.
Вот. И здоровье, конечно.
Да, самое главное.
Присоединяемся. И психического, и физического.
Да, и нравственного.
Да, психическое здоровье нынче особенно актуально становится в связи с нынешними обстоятельствами, теми глубочайшими трансформациями, в которые мы уже вступили. Я напомню, что если кому-то кажется, что все идет по-прежнему, абсолютно нет. Как у Толкина, мир изменился, и просто кто-то этого еще не увидел, где-то это еще не вышло на поверхность, но в глубине, вот на донных слоях, изменение произошло уже глобальнейшее, трансформировалось уже внутри все. И буквально
Вот-вот мы все это увидим воочию. И если у вас еще, так сказать, шестое чувство не проснулось, я предлагаю вам, как был такой популярный околорелигиозный журнал, «Пробудись». Так что обращайте внимание на приметы времени. А самое главное, я желаю, чтобы все эти перемены, трансформации были к любви, в лучшую сторону. Вот что такое справедливость, может, мы и не знаем, но мы это чувствуем. И главный инструмент этого чувствования – это любовь. Любовь во всех ее разнообразных проявлениях мы всегда можем почувствовать вот этим вот любовным настроением своим, есть в этом справедливость или нет. Всех с праздником, всех с приближением всего самого хорошего, доброго и вечного. До встречи, друзья. С наступающим Новым годом вас и Рождеством.
До свидания.
До свидания.
Всего хорошего.
Вы слушаете радио «Томский благовест».